Зинаида Гиппиус. Только двое. Женская. Глава первая. Я любил женщину. Так же, как вы, читатель. И не только так же, как вы, но даже любил я ту же самую женщину. Не ревнуйте, ведь я вас не ревную. Ничего не поделаешь. Я, может быть, и сам не рад. Впрочем, не то. Я любил не одну, а двух, ровно двух женщин. Хотя опять как раз тех самых, которых и вы любили. Я, наверное, знаю, что вы их любили, и даже до сих пор любите, как я любил и люблю. Именно этих двух, обеих, если, конечно, вы, мой читатель, такой же человек, как и я. Тоже человек, притом не герой, не больной и не монах. Таким образом, рассказывая свою историю любви, я рассказываю вам вашу. Вашу, все равно, кто бы вы там ни были по вашему бытовому положению. Крестьянин или граф, октябрист или кадет, даже русский или иностранец. Это своего рода «suffrage universel» – всеобщее избирательное право. Безразличие – состояние, хотя и не пола. Я разговариваю с читателем, а не с читательницей. Читательнице я могу сказать пока одно, что я ее люблю, всегда любил и никогда не разлюблю. Ведь читательницей моей будет непременно одна из тех двух женщин, которым я отдал сердце. И вы, и вы. Начинаю с признания. Было время в моей жизни, когда я любил только одну женщину, а вторую полюбил потом. Но эту первую я полюбил сразу навеки, так крепко и сильно, что когда пришла вторая, то я ничего не отнял у первой, и вторая нисколько не ревновала. Первая, может быть, и поревновала слегка, но тотчас же простила. Да ведь вы знаете ее. Вы знаете, что сущность этой женщины, первой любви нашей, в том, что она все, всегда и тотчас же прощает. Я любил пламенно ее руки, ее волосы, ее улыбку, ее глаза. Такие странные, такие милые, в которых я сам видел себя маленьким-маленьким, смешным. Часто засыпая, я плакал от любви к ней и от того, что я не умею этой любви высказать. Сначала я стремился в трудные минуты жизни броситься к ней на колени, спрятаться у нее на груди, целовать ее около ушка, где вьются теплые и мягкие волосы. Плакать, а чтобы она качала, гладила, утешала и баюкала меня. Так было сперва. А потом, когда я вырос, я шел, чтобы только голову положить к ней на колени, но чтобы также гладила она мои волосы, баюкала меня и утешала. И теперь иногда хочется, иногда нужно пойти к ней так. И я иду, ищу ее и кладу голову. И мне легче. Читатель, вы знаете ее. Ну разве не легче? Пришло, однако, время, и я открыл, что есть другая женщина, кроме той, первой, уже любимой. Открыв это, я открыл в существе моем запас любви именно к этой другой, к ней одной. К первой был он никак не приложим, отскакивал от нее. Раздумывая постфактум, я должен заметить, что последовательность моих открытий была такая. Сначала я почуял в себе запас этой иной любви, а уж потом понял, что есть для этой любви иная женщина. И я тотчас же ее встретил. Читатель, вам все равно или не все равно, какую и где именно я ее встретил? Не все равно? Ну, может быть, вы и правы, только не по существу. По существу все равно. Она отлично умеет переодеваться и держит себя всегда по одежде. Отлично. Вот как барышня-крестьянка у Пушкина. Если вы французский конт, читатель, хотя это невероятно, но пусть будет для примера, то вы ее, конечно, встретили в соответствующем салоне или в ложе «Комеди Франсез». Если вы петербургский чиновник, не увидели ли вы ее в первый раз где-нибудь на даче? А если, предположим, вы приказчик магазина в губернском городе, не улыбалась ли она вам из-под самодельной шляпки как-нибудь за всенощной, хорошенькой поповной? Видите, по существу все равно. Но так как существо, не облеченное телом и даже одеждою, превращается в отвлеченное рассуждение, мало кому нужное, и так как я стою за реализм, то не буду спорить в мелочах. Определю, где именно я ее, нашу с вами вторую любимую женщину, встретил. Я был студентом. Поехал летом на кондицию в Новгородскую губернию, на Волхове, к помещику Палину. Видите, как точно? и встретил там ее в виде дочки Палина Оли. Она могла бы зваться и Лидой, это для меня ничего бы не изменило. Так же, как для вас, если бы, встретившись с вами в свое время, она сказала, что ее зовут не Верой, а Надей. Не хочу скрывать, и раньше, прежде чем я увидел ее Олей, она уже мелькала предо мной, то там, то здесь. Шумела шелковыми юбками гости, пришедшей к моей матери. Улыбалась глазами вертлявой горничной Кати в коридоре. Даже на Невском, случалось под фонарем, я видел ее белое-белое лицо. Но ни разу она не останавливалась, и я не останавливался. Я был свежий, простой, здоровый и хороший юноша, каких, право, больше на свете, чем думают. Ничего я тогда не решал, да и раздумывал мало. А вот чуялось же, что ко мне она придет такую, какую мне нужно сейчас, и выйдет все по-хорошему, то есть по-обычному, по-нормальному, девочкой к мальчику. Белые ночи бывают и на Волхове. Сколько их провел я, шатаясь по берегу широко разлившейся стальным холодом сверкающей реки, и такое же, точь-в-точь, небо над нею. Тот же стальной холод сверху, весенние, северные, смеющиеся деревья, незабвенные воды, крылатая и радостная грусть моя. Да ведь вам она знакома, читатель. Ведь вы любили тоненькую, недостижимую, воздушную девочку. Ведь колыхался вокруг нее туман неизъяснимой, нездешней прелести. Ведь плакали вы без тоски, а просто от одного благоговейного восторга. Оля была для меня недостижима по многим причинам. Ей едва минуло 18 лет, она считалась богатой невестой, воспитана была как барышня. Мне все в ней казалось совершенством, ослепительной силой. Я был бедный студент второго курса. Конечно, я решил, что я ее и сам по себе недостоин, а потому сказал себе твердо, что не могу и не буду искать ее любви. Тем более, что мне очень хорошо было и без ее любви». Недостижимость Оли как-то особенно красила и венчала во мне любовь. Сам не знаю, почему случилось все наоборот, хотя я сознательно от моего решения и не отступал. Когда я за кустами смородины, уж не в белый, а в чернеющий вечер, вдруг обнял ее, тоненькую, как веточка, и целовал ее холодные губки, а она говорила «нет, нет», и это «нет» звучало как «да». Мне показалось, что новое, вдруг наступившее, еще лучше прежнего. И хорошо, что оно само случилось. Я бы никогда не решился. Вот это самое «нет» ее, девочки тоненькой, «нет, да», было сильнее меня. Что бы я там ни решал, а придет она со своим «нет», с отдающимися губами, с глазами, которые зовут и отталкивают, и все мои решения полетят к черту. А только чтобы сейчас же это «нет» обратить, повернуть на «да». И даже как бы не я это делаю, а она это со мной делает, и еще какое-то «оно», которое в ней сидит и из глаз смотрит. Может быть, вы скажете, читатель, что все это ужасно обыкновенно? Но чем же мы с вами виноваты, что любим одну и ту же, пусть обыкновенную женщину? Кроме того, обыкновенной она нам кажется тогда, когда идет на свидание с другим. А когда в вашу собственную комнату приходит, она необыкновенна, изумительна, единственна, прекрасна. Разве вы этого не замечали?